Параграф 11. Идеологическое оживление. Оно шло мимо и через голову патриарха Иосифа. Царь Алексей пришел к решительному выводу, что Москве нельзя возвеличиться, отгородившись китайской стеной от мира, что киевская ученость не латинская, а восточная, греческая и православная, что пора ею вооружиться. Словом, страхи филаретовского антилатинства были отложены в сторону. Царь решил приступить к пересадке киевской учености в Москву. В мае 1649 года царь сам написал киевскому митрополиту Сильвестру Коссову и просил его прислать ученых-старцев, знающих греческий и латинский языки. По предварительным справкам, такими желательными лицами были Арсений Сатановский и Дамаскин Птицкий. Их кандидатуры прямо и названы в царском письме. На Москве надумали начать просветительное книжное дело с напечатания первейшего источника всех богословий, с напечатания всей Библии. Подразумевалось переиздание Острожской Библии 1580 года, но с исправлениями по греческому оригиналу. Митрополит Сильвестр откликнулся на просьбу Москвы и прислал двух ученых-иеромонахов, Арсения Сатановского и Епифания Славенецкого. Но привлечение ученых сил из Киева имело в виду возложить на них параллельно два вида работы, не только книжно-издательскую деятельность, но и школьно-учительную. Москва осознала, что мало читать, переписывать, печатать готовые книги, а что надо научиться и самим их писать, что надо организовать орудие книжности, школу. Эта школьная задача нашла в данный момент для себя живого ревнителя о ней в лице боярина Федора Михайловича Ртищева. Он был не только ближним боярином по родовитости своей, но был любимцем царя и, к счастью, довольно богатым и мущим человеком. Не в пример другим старым боярам он обращал свои средства на дела общественной благотворительности. В Москве он учредил больницу, богадельню и лазарет для раненых, пленных польского похода. Это было новинкой для Москвы. Но молодой Ртищев был не только новатором как филантроп, он был и первым русским меценатом. Он любил книги и по молодости своих лет имел потребность школьно-методически учиться. Он из всех москвичей был единственным, у кого загорелось сердце откликнуться на идею митрополита Петра Могилы и решил дать приют посылаемым из Киева ученым-монахам по образцу Киевского братского монастыря. В двух верстах от Москвы, по Киевской дороге против Воробьевых гор, около церкви Андрея Стратилата, он устроил Преображенский монастырь. В монастыре обеспечено место и содержание для 30 иноков, изящных в учении грамматики славянской и греческой, и даже до риторики и философии, хотящих тому учению внимать. Сам Ртищев сделался рядовым учеником в этой школе. Днем он отбывал свою государственную службу, а вечером садился за ученическую парту для изучения греческой грамматики под руководством киевских старцев. Гул сплетен пошел по Москве о таком невиданном поведении. Характерную фильмовую картинку рисует нам полицейско-протокольная запись, что 1650 года 3 апреля чернец Саул заявил окольничьему Милославскому, что есть за ним государево дело. Чернец показал. В нынешнюю зиму, 5 марта, приходили к нему Саулу в келью Иван Васильевич Засецкий да Лука Тимофеевич Голосов, до Благовещенского собора дьячок Константин Иванов, и между собой шептали: «Учится у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, и в той грамоте еретичество есть». А боярин де Борис Иванович Морозов держит отца духовного для прилики людской, а еретичество де знает и держит». Государь велел расследовать дело. И дьячок Константин Иванов в расспросе показал. Показания двух других лиц не сохранились. Нынешнего года на Масленице, дня не помню, провожали мы, Лука Голосов, Иван Засецкий, да я, Константин, от Благовещения протопопа к нему на двор, и, проводив, пришли к воротней келье, к старцу Саулу, и сели на лавке. И говорили мне Лука и Иван: «Извести Благовещенскому протопопу, Стефану Ванифатьеву, что он, Лука, у киевских чернецов учиться не хочет, старцы недобрые, он, где в них добра не познал, доброго учения у них нет. Теперь он манит Федору Ртищеву, боясь его, а впредь учиться никак не хочет. Да Лука же говорил: кто по латыни научится, тот, где с правого пути совратится. Да и о том вспомини протопопу. Поехали в Киев учиться Перфилка Зеркальников да Иван Озеров, а грамоту проезжую Федор Ртищев промыслил. Поехали они доучиваться у старцев киевлян по латыни, а как выучатся и будут назад, то будут от них великие хлопоты. Надобно их до Киева не допустить и воротить назад. И так они, старцы-киевляне, всех укоряют и ни во что ставят благочестивых протопопов Ивана и Стефана, то есть Неронова и Ванифатьева, и других. Враки, где вракуют они, слушать у них нечего, про то ничего не знают, чему учат». И Константин говорит: «В прошлом 1649 году, летом, поп Фома, сосед мой, спрашивал меня: скажи, пожалуй, как быть? Дети мои духовные, Иван Озеров да Перфилий Зеркальников, просятся в Киев учиться. Я, Константин, ему сказал: не отпускай ради Бога, Бог на твоей душе это взыщет. А Фома молвил: рад бы не отпустить, да они беспрестанно со слезами просятся, и меня мало слушают, и ни во что не ставят». Потом Лука и Иван про боярина Бориса Ивановича Морозова говорили между собой тихонько. Борис Де Иванович держит отца духовного для прилики людской и начал жаловать киевлян. А это уже явное дело, что туда уклонился, к таким же ересям. Из приведенного материала явствует, какое острое брожение, интеллектуальное и духовное, быстро произвела эта встреча киевской школьности с московской бесшкольностью. Как изголодавшаяся умственно-любознательная молодежь при поощрении киевских ученых тотчас же запросилась из стен Москвы повидать другой школьный мир. Как почетная роль киевских просветителей соблазняла их ранить своей критикой московскую малограмотность и тем вызывала и укрепляла в москвичах угрожающую стихию старообрядчества.